Больше Ирка вопросов не задавала. Во всяком случае, до тех пор, пока минут через 15 навстречу им не выскочил ресторан «Багров». «Ты пришел сюда, потому что ты тоже Багров?» — поинтересовалась Ирка. «Именно. Если носишь родовую фамилию, ее надо оправдывать». Багров толкнул дверь, строго посмотрел на гардеробщика-швейцара-охранника-еще кого-то там в одном лице, который хотел вякнуть что-то на тему «Сколько лет? А ну брысь отсюда, надо совесть знать!» Но отчего-то передумал и торопливо отодвинулся в тень фальшивой пальмы, пытаясь спрятаться за ее волосатым стволом. Позже, особенно в дружеском кругу, особенно приняв на грудь белый прозрачный, он многократно задавался вопросом, что заставило его так поступить, но ответа не было, и лишь грустное мычание вырывалось тогда из широкой груди его. Ирка и Матвей поднялись на второй этаж по винтовой лестнице, где официантка со скучающим лицом подала им меню. Матвей небрежно просмотрел дутые вычурными шрифтами страницы и сказал: «Саварен с французскими фруктами, осетр а-ля рус, девушке шуфруа из перепелов с страсбургским паштетом, будьте любезны». Изумленная официантка хотела выронить карандаш, но вместо этого обозлилась и посоветовала: «Хочется посмеяться? Своди девушку в цирк». Пожав плечами с благородным негодованием, Матвей молча показал на длинную вывеску, утверждавшую: «У нас есть все. Найди в меню то, чего нет, и получи бесплатный фирменный обед». Затем, также молча, Багров вручил девушке меню. Среди скучных, заезженных строк, знакомых ей до чертиков и сообщавших о свинине по-немецки и салате праздничной, выделялась страница, способная растревожить воображение самого бывалого гастронома. Первое. Пирожки. Риссоли шассер. Тарталетки мангля. Стружки перегор. Балаваны финансьер. Второе. Шуфруа из перепелов со страсбургским паштетом. Соус провансаль. Третье. Осетры а-ля рус на генсберне. Соус аспергес. Четвертое. Пунш мандариновый. Пятое. Жаркое. Фазаны китайские, рябчики сибирские, куропатки красные, пулярды французские, цыплята, салат рамен со свежими огурцами. Шестое. Саварен с французскими фруктами. Седьмое. Мес атис, конфеты. Заметив, что Ирка ничего не понимает, Матвей сунул ей другую кожаную папку и ногтем отчеркнул нужный текст. «Где ты его взял?» — шепнула Ирка. — Это меню торжественного обеда, данного в Славянском базаре 5 ноября 1901 года, — так же тихо отвечал Багров. — И куда катится человечество? От всего этого великолепия остался только соус провансаль, и тот сделался майонезом, — заметила Ирка. Ознакомившись с этим изумительным меню, официантка вскинула недоверчивые глаза на Багрова. — В чем дело? — спросил он строго. «Ресторан для официанта, паровоз для машиниста?» Проснувшись, девушка схватила папку и унесла свое недовольство жизни на кухню. «Когда очнетесь, два фирменных обеда, пожалуйста», — напомнил ей вслед Матвей. У дверей кухни обозначилась веселая суета. Мелькнул повар не в белом, а в синем каком-то колпаке и замахал руками. На его зов, дробно стуча серебряными копытцами, заспешили две официантки из верхнего и одна из нижнего зала. Суета переросла в легкую панику, когда на столике у кухни выросла целая стопка меню со всего ресторана. Расталкивая участливые головы официанток, околпаченной макушкой, повар принялся недоверчиво сравнивать все меню одно за другим. Результат оставался для Ирки тайной до тех пор, пока повар не подпрыгнул и, сердито буркнув что-то, не скрылся на кухне. Думает, что вклеили страницы. Да чего же скучные подозрительные люди? Пройди для них по воде, и они тотчас заявят, что под водой была песчаная мель, а то и скрытый деревянный настил на якорях, — заметил Багров. Вспомнив, что обещанного 3 года ждут, а халявы так и все 4, Матвей стимулировал кухонный энтузиазм заклинанием. Это возымело эффект, и вскоре на столе возникло 2 долгожданных обеда. Повар и официантки, вытянув лапки, как те послужные еноты, которые сами себя освежевали, стояли и смотрели на них со слезливым умилением. Матвей произнес еще одно заклинание, и они в счастливой задумчивости разбрелись на все 4 стороны, не замечая дверей и лестниц. «Слушай», — спросила Ирка, кромсая тупым ножом венскую колбаску, «а почему нельзя было просто телепортировать два обеда в парк, а?» Матвей свернул салфетку подзорной трубой и сквозь нее стал разглядывать Ирку. «И это говорит мне Валькирия. Кошмар!» — сказал он, улыбаясь. Улыбка у него была открытая и хорошая. Ирка ее любила. А вот ухмылку... Ухмылку она совсем не любила. Да и усмешку, пожалуй, тоже. В ней было нечто снисходительно высокомерное, о чем сам хозяин, должно быть, и не догадывался даже. «Почему кошмар?» «Банальная телепортация обедов — это воровство. Воровать же против моих правил», — сказал Багров. «А это не воровство? Явиться в ресторан и переделать все меню?» Багров вздохнул. «Так прорисовывается нечто хотя бы минимально величественное. Хотя бы мошенничество с театральным уклоном. А если магические продукты?» «Ну уж нет, уволь. Магические продукты — это для мечтателей. Одна сплошная иллюзия».
«Я мечтательница», — сказала Ирка.
«Возможно. Но не твой желудок. Он-то практик», — пояснил Багров. Ирка хотела заявить, что и желудок у нее такой же мечтатель, как и она сама, и вообще садовник с яблони далеко не падает, но случайно перевела взгляд чуть в сторону. Вилка ее звякнула о тарелку, так никогда и не пронзив маленький маринованный помидор. Почудилась ей, будто в стеклянной блестящей вазе, где одиноким холостяком обитал искусственный подсолнух, мелькнуло отвратительное, жуткое лицо с резкими чертами. Лицо страшное, симметричное. Одна половина была раздута точно флюсом, другая же ссохлась, как у мумии. Сквозь прорвавшуюся, ссохшуюся щеку желтели неровные зубы. Ирка обернулась, смутно надеясь, что это обычная игра отражений, и страшное лицо окажется на деле милой мордецей одного из кухонных обитателей. Но нет, за спиной у нее никто не стоял. Съежившееся лицо нехорошо ухмыльнулось, на мгновение высунуло из вазы палец, начертило что-то в воздухе и растаяло. Там же, где в рамках с морскими пейзажами бодро плескались корабли, теперь сияли золотистые буквы готических очертаний. «Рокос». Видя, как исказилось лицо Ирки, Багров повернулся, однако буквы уже растаяли, и коварная ваза выглядела заурядно, как математический гений на конкурсе строя и песни. «Что там было?» — спросил Багров. Ирка повторила надпись на салфетке, стараясь воспроизвести не только само слово, но и его очертания. «Рокос?» — задумчиво повторил Матвей. «Рокос — слово ночного языка. Означает «скоро». Ночной язык любит изломанные слова». «А кто говорит на ночном языке?» — спросила Ирка. «Многие. Само по себе слово еще не указывает на кого-то конкретно», — осторожно отозвался Багров. «А если это послание от других валькирий?» — предположила Ирка. «Нет, исключено. Валькирии не пишут готикой. Этот шрифт не для создания света», — уверенно сказал Багров.
«А ты можешь узнать, кто там был? В вазе?»
«Не уверен, но попытаться можно. Дай-ка еще раз взглянуть». Тщательно изучив буквы, Матвей небрежно бросил салфетку в пепельницу, прищурился, и салфетка рассыпалась холодным пеплом. Далее Багров повел себя еще загадочнее. Взял из тарелки куриную кость, дохнул на нее и положил на стол. Затем взял еще несколько костей и последовательно проделал с ними то же самое. Горка костей на накрахмаленной скатерти выглядела странно, однако Багрова это не смущало. Махнув рукой, он экранировался от остального зала и начисто стер всю память о себе в сознании лопухоидов. Теперь для всех случайных зрителей их стол был пуст, однако официантке даже в голову не могло прийти посадить за него кого-то другого.
«Зачем ты набрал костей?» — спросила Ирка.
«Не мешай», — сквозь зубы ответил Матвей. Под его взглядом кости начали мелко подрагивать и рассыпались в костяной порошок. Коснувшись порошка перстнем, Багров пробурчал что-то себе под нос. Красная искра, скользнув по перстню, сделала сероватый порошок вязким. Смесь вспузырилась. На краях выступила мутная пена, похожая на мясную накипь. Однако Багров остался недоволен. Ирка услышала, как он буркнул: «Мало влаги». Брезгливо отодвинув локоть от расползавшейся пенной лужи, он взял стакан с минералкой и, высоко держа руку, уронил в порошок несколько капель воды. Там, где вода попала в пену, что-то забурлило. Мутный и грязный фонтанчик брызнул в потолок. Опасаясь, что ее намочат, Ирка поспешно отодвинулась вместе со стулом. Костяной порошок кипел. Из центра лужи наверх тянулось нечто, покрытое липкой пеной. Ирка с ужасом различила голову, ноги, руки. Фигура распрямлялась, росла, пока не стала, наконец, размером с безымянный палец. Все было смазанным и клейким. Кое-как вылепленная голова не имела ни глаз, ни ушей. Но главное было очевидно. Перед ними стояло нечто живое. Знаком потребовав у Ирки, чтобы она молчала, Багров обратился к существу. «Костяной человек, ты слышишь меня?» В слепой голове появилась короткая трещина, открывавшаяся и смыкавшаяся при каждом слове.